Второе. Католицизм. В католичестве с самого его отпадения от православия и до настоящего времени истиной в последней инстанции являются определения римского папы экс-катедра, буквально с кафедры, то есть когда папа выступает как верховный пастырь и учитель церкви. Этот фактически главнейший догмат звучит так. Когда римский первосвященник говорит со своей кафедры, как пастырь и учитель всех христиан, он обладает той непогрешимостью, которую Божественный Спаситель благоволил наделить свою церковь. И поэтому такого рода определения сами по себе, а не с согласия церкви, неизменны, то есть истинны. Однако этот догмат не имеет под собой никаких оснований. Христос нигде, никогда и никого не наделял тою непогрешимостью, которую благоволил наделить свою церковь. Но римский первосвященник, всю историю боровшийся за власть в церкви и не достигнув ее на Востоке, добился полноты непогрешимой власти над западными церквами. Римский епископ, папа, имеет полное право и осуществляет его, по своему усмотрению, изменять в церкви все, что сочтет нужным. Вероучительные истины, принципы духовной жизни, канонические нормы, литургическую практику и так далее. Таким образом, он стал, по выражению Алексея Хомякова, первым протестантом в христианстве. Весь епископат и прочее духовенство — только вспомогательный орган папы. Без его утверждения решения любых церковных органов, в том числе и соборов, не имеют никакой силы. Он — все в католической церкви. Он — наместник Христа на земле, являющийся до настоящего времени и абсолютным монархом государства Ватикан. Федор Михайлович Достоевский не случайно писал в романе «Бесы». «Рим провозгласил своего Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и возвести всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило Антихриста и тем погубило весь западный мир». Федор Михайлович Достоевский. Роман «Бесы», часть 2, глава 1, ночь. Ясно, какое искажение учения Христа и какие тяжелые последствия могут проистекать из того положения, когда все стороны церковной жизни во всей ее полноте определяются одним, обладающим абсолютной властью человеком, независимо от его духовного и нравственного состояния. Подмена верности святым отцам культом папы привело католицизм к повреждению фактически всех важнейших вероучительных истин о Боге, о церкви, грехопадении человека, первородном грехе, о Боговоплощении, жертве Христовой, спасении, о Деве Марии, загробной жизни, о всех таинствах и так далее. Насколько глубоко вошла в сознание католиков эта антихристианская идея непогрешимости папы, можно судить хотя бы по следующим примерам. Учитель церкви, высший разряд святых, Катарина Сиенская, жившая в XIV веке, заявляет правителю Милана о папе: «Даже если бы он был дьяволом во плоти, я не должна возносить главу против него». Знаменитый богослов XVI века кардинал Баллармин откровенно разъясняет роль папы в церкви. Если бы даже папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, церковь, если она не желает погрешить против совести, обязана была бы верить, что пороки — добро, а добродетели — зло. Она обязана считать за добро то, что он приказывает, за зло — то, что он запрещает. Столь же глубокое искажение — в католической церкви произошло и в учении о спасении, о святости, о духовной жизни. В отличие от православия, которое учит о спасении как исцелении человека от страстей, избавление от смертности, тленности, страстности и полноценном духовном единении его с Богом, обожении. В католицизме спасение трактуется в юридическом смысле, как снятие с человека виновности за грехи и освобождение от наказания. В этом смысле понимаются новозаветные термины «оправдание», «искупление», «умилостивление», ставшие ключевыми в богословии. В современном катехизисе католической церкви читаем: «Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание». Это искаженное понимание спасения нашло свое выражение в провозглашении неизвестного церкви догмата о чистилище. Логика его проста. Поскольку душу человека, покаявшегося, но не принесшего удовлетворения правосудию Божию, нельзя послать ни в ад, ни в рай, то она идет в чистилище, место, где за невыплату долгов за грехи подвергается соответствующим наказаниям. Отсюда проистекает и учреждение индульгенций, означающих отпущение земных и загробных наказаний за грех. Индульгенции продавались или выдавались за совершение добрых дел и подвигов, как особых свидетельств об освобождении души от наказания и средства получения доходов церковью. Так спасение человека из области исключительно духовно-нравственной было перенесено в сферу откровенно судебно-коммерческих отношений с Богом. Именно продажа индульгенций явилась последней каплей, переполнившей терпение Лютера, возглавившего реформацию 16-го столетия. Папа Иоанн Павел II возродил индульгенции и уполномочил епископов предлагать их верующим в рамках празднования начала третьего тысячелетия христианства в 2000 году. Католики могут за благотворительные акции в пользу церкви и благочестивые деяния приобрести индульгенции для себя и для умерших. Такое понимание спасения, когда исключаются его основные духовные условия, видение человеком своей греховности, покаяние и смирение, породило в католицизме уже откровенно гибельную для христианина идею заслуг и даже сверхзаслуг перед Богом. Совершенно очевидно, какое тщеславие и самомнение порождает в душе верующего человека убеждение, что он своими добрыми делами и подвигами приобретает заслуги. Это учение окончательно подорвало возможность приобретения верующим и особенно подвижникам главнейшего условия спасения — смирения, без которого невозможно достижение цели христианской жизни — богоподобной любви. Она у католических аскетов, как правило, полностью заменена откровенно земной романтикой. По учению святых Древней Церкви Востока и Запада, такое искаженное понимание христианской любви губит верующего, приводит его к самомнению, сладострастию, духовной прелести. Эти искажения ярко иллюстрируются примерами из жизни католических святых. «Дух Святой», — говорит монахине блаженной Анжеле, — «был я с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты». Свое отношение к Иисусу Христу она выражает, например, в таких словах: «Могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа». Или «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его кричала и хотела умереть». Так что монахини вынуждены были уносить ее из костела. Точную оценку откровения Анжелы дает один из крупнейших русских религиозных мыслителей XX века Алексей Федорович Лосев. Он пишет в частности: соблазненность и прельщенность плотью приводят к тому, что Святой Дух является блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные речи. «Дочь моя, сладостная моя, услаждение мое, люби меня, ибо очень люблю я тебя, много больше, чем ты любишь меня». Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений. А возлюбленный все является и является, и все больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем. В довершение всего Христос обнимает Анжелу рукою, которая пригвождена ко кресту. Не менее ярким примером является учитель церкви Катарина Сиенская, жившая в XIV веке. Вот несколько цитат из ее биографии, говорящих сами за себя. В возрасте около 20 лет ей было видение, что ее божественный жених, обнимая, привлекал ее к себе, но потом взял из ее груди сердце, чтобы дать ей другое сердце, более похожее на его собственное. И смиренная девушка начала рассылать по всему свету свои послания, длинные письма, которые она диктовала с поразительной быстротой, часто по 3 или по 4 одновременно и по разным поводам, не сбиваясь и опережая секретарей. В письмах Екатерины бросается в глаза прежде всего частое и настойчивое повторение слов «Я хочу». Некоторые говорят, что решительные слова «Я хочу» она в состоянии экстаза обращала даже ко Христу. К папе Григорию XI она пишет: «Говорю вам от имени Христа, ответьте на зов Святого Духа, к вам обращенный». А к королю Франции обращается со словами: «Творите волю Божию и мою». Приходится глубоко сожалеть, что для католической церкви такие вопиющие факты являются нормой святости и что она предлагает Екатерину в качестве примера подражания русскому православному верующему, издав на русском языке ее биографию. Еще одному учителю церкви, Терезе Авильской, жившей в XVI веке, Христос после многочисленных своих явлений говорит: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг». Тереза признается: «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания». Перед смертью она восклицает: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу». Известный американский психолог Вильям Джеймс, оценивая ее мистический опыт, писал: «Ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством». Яркой иллюстрацией полного искажения в католицизме понятия о христианской любви и святости является Тереза из Лизье, Тереза Маленькая или Тереза Младенца Иисуса, жившая в XIX веке, которая, несмотря на свой юный возраст, 23 года, была по просьбе французской молодежи возведена папой Иоанном Павлом II в учители Вселенской Церкви. Вот несколько цитат из ее духовной автобиографии «Повесть об одной душе». «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. В сердце моей матери церкви я буду любовью. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». Что это за любовь? Об этом Тереза пишет откровенно. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: „Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки“. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно и Иисус, и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Едва ли требуются комментарии к этому сладкому роману бедной девушки, учителю той церкви, которая в таком искаженном понимании духовной любви воспитала Терезу. Отсюда становится вполне понятно, что произошло с самой этой церковью и куда она ведет своих подвижников. Святитель Игнатий Брянчанинов писал о них. «Многие подвижники, приняв естественную любовь за божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность. Многие сочли их исполненными благодати и святости, а они — несчастные жертвы самообольщения». Анализ вероучения и принципов духовной жизни католицизма показывает, что Рим создал совершенно новую религию. Об этом писали святые отцы и учители церкви. Святитель Марк Эфесский. «Мы отторгли от себя латинян ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Преподобный Паисий Величковский пишет, что латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений и лежит в них без всякой надежды восстания. Святитель Игнатий Брянчанинов прямо называет католицизм еретической церковью. Святитель Феофан Затворник. «Папа со своими увлекся своемудрием и отпал от единой церкви и веры». Латинская церковь отступила от апостольских преданий и повредилась. Главный ее грех — страсть ковать новые догматы. Латиняне повредили и испортили святую веру, святыми апостолами преданную. Преподобный Амвросий Оптинский. Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововведение. Святой Иоанн Кронштадтский. Причина всех фальшей римско-католической церкви есть гордость и признание Папы действительной главой Церкви, да еще непогрешимой. Отсюда различные ложные правила и постановления при исповедании грехов. Отсюда индульгенции. Отсюда искажение догматов. Отсюда фабрикование святых. Того же убеждения были и многие наши выдающиеся православные мыслители. Фёдор Михайлович Достоевский. «Католичество провозгласило Антихриста и тем погубило весь западный мир». Из романа «Бесы». Юрий Федорович Самарин определял католицизм как «иудаизм в христианстве». Евгений Николаевич Трубецкой называл католицизм «религиозным политиканством». Алексей Степанович Хомяков писал о том, что католицизм — это протестантство в отношении к церкви. Следовательно, невозможно говорить о сохранении христианства в католицизме.